добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода». Меня зовут Сергей Добрынин. Сегодня мы опять будем говорить о футболе. Честно говоря, мы планировали подвести итог выступления сборной России на домашнем чемпионате. Но, как вы знаете, команда Черчесова внезапно обыграла Испанию в серии пенальти и прошла дальше. Поговорим об этом, обсудим другие неожиданности группового турнира и первых матчей плей-офф, а также поговорим обо всем, что окружает турнир в последние две недели за пределами футбольных стадионов. У нас в гостях Нина Назарова, корреспондентка русской службы BBC по делам женщин и полузащитница футбольного клуба Girl Power, Сергей Микулик, спортивный обозреватель, и Иван Карпов, глава службы эксклюзивных проектов издания чемпионат.com. Давайте сначала посмотрим небольшой ролик о том, что происходило в Москве вчера после победы сборной России.
Россия в четвертьфинале. В матче на московском стадионе «Лужники» в воскресенье национальная сборная победила команду из Испании. Основное время матча закончилось со счетом 1-1. В двух дополнительных таймах ситуация не изменилась. И лишь в серии пенальти российские футболисты оказались точнее – 4-3. Улицы Москвы после матча заполонили ликующие болельщики. Так далеко в чемпионатах мира Россия не проходила уже многие годы. Гуляния, по всей видимости, продлятся до самого утра.
Это было просто изумительно, я не ожидал ни секунды. Но мы так болели сильно. Игорь Акинфеев просто красавчик.
Победа просто чудесная, волшебная, но мы знаем, какой труд это для наших игроков, какой молодец Игорь Акинфеев. И мы просто в восторге, мы от души поддерживаем, конечно, желаем нашим победы. Мы, конечно, желаем им номер один.
Четвертьфинальная встреча с участием сборной России состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.
Ну вот, всеобщее ликование, я думаю, что не столько из-за того, что сборная никогда так далеко не заходила, но потому что никто не ожидал. Сергей, для вас это большая неожиданность была, этот результат?
Честно говоря, да. Тем более, как у нас говорят, что игра забывается, результат остается. В общем-то, это, наверное, не тот матч, который бы хотелось пересматривать, если честно, но один из самых, наверное, незрелищных вообще больших матчей на моей памяти уже долгой. Это был финал 94-го года, когда по нулям вообще скатали совершенно безлико Бразилия и Италия, и пенальти также выявляли чемпиона, и бразильцы стали таким образом трехкратными чемпионами мира тогда, и четырех. Вот. Но уже через неделю буквально все забыли, что это было по пенальти, и было объявлено, что вот они победители карнавала, как, собственно, происходит сейчас в наших сборах.
Ну вот, Нина, я тоже встречал мнение, что для стороннего болельщика, который не болеет ни за Россию, ни за Испанию, матч был ужасно тяжелым. Вот я читал текстовую трансляцию в издании Guardian британском, как и BBC, и там комментаторы в конце основного времени написали, что ну хорошо бы, чтобы кто-нибудь забил, чтобы нас наконец-то избавили от этого просмотра еще полчаса. Вам показалось, что скучно было?
Ну, я как-то, в общем, вовлеклась, и мне кажется, что, в общем, было волнительно, когда, собственно, защищались. То есть в какие-то моменты, когда как-то, ну, вот, казалось, что нас сейчас нам вот-вот забьют, но как-то удавалось отбиваться. Это, наверное, как-то был момент, когда приходилось понервничать. Но я совершенно согласна, что это действительно абсолютно неожиданный результат, даже человек, который вне футбола. То есть, как бы я в целом я играю в футбол, но я специально никогда за ним не следила, как поклонница. Но даже я знала, что как бы надежды нет, что все плохо, что как-то как бы полный раздрай. И поэтому даже как бы человек внешний все равно как бы особо никаких ожиданий не имела. Еще мне кажется интересно то, что вот есть такой сайт «Медуза», где было очень много вот игра, если там Россия победит Испанию, я там сделаю какую-нибудь безумную поступку совершу. Действительно, все люди как-то настолько это, настолько неверили в это, что обещают какие-то самые безумные вещи, а вот Наталья Водянова даже пообещала 1 000 000 на благотворительность отдать, если Россия победит. То есть, видимо, теперь будет отдавать.
Ну, будем надеяться. Иван, ну вот есть мнение, что вообще-то скучная игра была не только из-за того, что Россия глубоко оборонялась, но и потому, что Испания, ну, показала немножко странный футбол. Что вы об этом думаете?
Я для начала хотел бы сказать, что ребята из Guardian пусть сначала вспомнят матч Англия-Бельгия, который мы все очень ждали. Это было очень скучно. Что касается матча сборной России, наверное, с Испанией по-другому и быть не могло. Единственная возможность добиться результата – это было все-таки удержать сзади. Не пропустить. Мы пропустили. Артем Дзюба сравнял с пенальти, что было также очень волнительно. Я видел, как люди переживали это. А дальше борьба и нервы, которые оказались крепче у Игоря Акинфеева.
Ну, понятно, но все-таки Испания, да? Вот я тоже читал разборы игры, все пишут, что испанская схема – это Титикака, что она...
Титикака.
Да, простите. Что она перестало работать, что постоянно владение мячом на самом деле уже не приносит плодов. И вот такие матчи с глубокой обороной другой команды, они на самом деле показывают, что нужно что-то придумывать новое.
Ну, я не такой большой эксперт именно в плане тактики. Я думаю, мой коллега гораздо лучше понимает футбол. Но важно понимать, что контроль мяча, который показывала Испания, это все замечательно. Но нужны исполнители. Иньеста очень стар. Давида Вильи давно нет в команде. Есть множество других игроков. Да, есть Иско. Ну, Иско достаточно неплохо били по ногам. И по-другому, опять же, и быть не могло, потому что это был единственный шанс для сборной России. Да, эта тактика не принесла результата в итоге. Но пока, видимо, не умеют играть по-другому. Не научились или не вырастили новых исполнителей для того, чтобы как-то вот реализовывать.
Сергей, а вы считаете, это все-таки результат это грамотной игры в обороне, это разбор соперника со стороны России, или все-таки Испания, которая сменила тренера за три буквально дня до начала чемпионата, она не смогла разобраться в своих собственных построениях, ничего придумать?
Ну, я не думаю, что Фернандо Иерро, приняв команду, какие-то революционные изменения вносил. Просто, насколько мне известно, Диего Коста – это единственный, в общем, такой нападающий ударный, форвард-дубина, как мы называем. Он был травмирован, и, в общем-то, и видно было, что он не в своей тарелке, он не смог доиграть матч до конца, хотя по здоровью его можно признать чемпионом мира. А других исполнителей, именно как наконечник копья в атаке, у испанцев в этом поколении, видимо, пока не родилось.
Я хотел бы добавить, я общался со многими испанскими журналистами, они считают свою команду нынешнюю худшей в истории. Рауль Рианчо, помощник Массимо Карреро в «Спартаке», еще до матча написал мне, что Россия пройдет. Это худшая Испания, которую он помнит. Действительно, сейчас испанская команда находится в таком периоде своего развития, который не позволяет ей обыгрывать Россию, хоть и даже на российском домашнем чемпионате мира.
Но ведь вообще Испания многие не любят за то, что она слишком аккуратна, она слишком часто пользуется тем, что на игроках фалят, потому что у них хорошая техника и так далее. Многим не нравится сборная Испании. Я думаю, что многие болельщики международные даже рады ее вылету.
Вряд ли.
Ну, может быть. Давайте про Россию немножко. Ну, перед началом чемпионата товарищеские игры, которые мы видели, они были достаточно, по-моему, унылые. Ничего хорошего мы не ждали. Сейчас все резко изменилось, и вот даже для меня, я стал болеть за сборную России, я, честно говоря, не ожидал. Я думал, что спокойненько мы вылетим после группового турнира, и можно будет расслабиться. Нина, сборная России удовольствие влюбить в себя, вас лично?
Пожалуй. То есть, действительно, как-то к концу вчерашнего матча я начала гораздо как-то теплее к ним относиться, и как-то, не знаю, там погуглила потом, в смысле, как-то почитала какие-то интервьюшечки, в общем, да.
Кокошник, готовы, надеюсь?
Кстати, это смешно, что спрашивать, потому что вчера, как раз, когда вот был, значит, автогол Игнашевича, я сказала, значит, мужу, что если, значит, Россия все-таки выиграет, куплю кокошник, и действительно собираюсь, ну, значит, придется это сделать.
Я просто хотел бы отметить очень важный момент. У нас в России довольно скептически порой относятся к каким-то символам национальным. Но при этом у всех других сборных они также используют стереотипные какие-то моменты для того, чтобы себя украсить, как-то показать свою идентичность. Так вот, кокошник я видел, я смотрю, как это развивается. И даже вот эти ребята, мужчины, которые попали в кадр на ТВ-трансляции,
которые ели что-то.
Которые ели что-то. Это нету такого пренебрежения. Ой, как, господи, как это все некрасиво. Нет, наоборот, люди посмеялись. И эти кокошники действительно стали символом, вот, может быть, боления в России обычного русского болельщика, который пришел на стадион, который, может быть, вообще футбол не смотрит.
Но действительно интересно, да, что у болельщиков сборной Египта есть эти маски фараонов, у кого-то есть что-то, а Россия не могла для себя такую болельческую идентичность выработать, и только к плей-офф наконец-то что-то появилось.
Кстати, вот Пушкин еще вчера был замечен среди болельщиков.
Да, это было очень приятно,
да,
действительно.
Очень приятно.
Может быть, в матче 1-4 все будет Пушкина. Но, переходя к следующему этапу, действительно, теперь мы в четвертьфинале. Давайте посмотрим небольшой опрос. Мы спросили жителей Москвы, с чем они готовы расстаться, то есть чем они готовы пожертвовать ради победы сборной России во всем чемпионате, ради чемпионства.
От чего вы готовы отказаться ради побед сборной России по футболу?
Ну, я могу поставить 2 зарплаты на победу. Но это же нам не за чемпионат мира, а пенсионный возраст поднимают. Это не связанные вещи.
Да, в принципе, ничего. Она и так победит нормально. Зачем такие жертвы? Для начала надо хотя бы что-то реальное. То есть приняли, да, за, против или обсудили хотя бы. Но НДС, это мы уже прохлопали.
Отказаться? На какие жертвы пойти? Ну, я даже не знаю, наверное, вопрос неправильный. Готова с удвоенной силой болеть за нашу сборную, потому что вчерашний матч произвел колоссальные впечатления на всех, на нас. И думаю, что даже в трудные минуты нужно их поддерживать, не сдаваться, верить в их победу. Насчет пенсионного возраста, возможно, да, пару лет поработать ради победы нашей сборной, может быть, мы согласимся.
А НДС?
НДС, наверное, вряд ли. Все-таки, наверное, различать экономику и спорт нужно. Это разные вещи.
С повышением, да, пенсионного возраста, наверное. Больше мне ничего, в принципе, не знаю даже, что отказаться еще. Ну, такие все сплоченные, не знаю, так прикольно смотреть на это, ну, весело. Поэтому я считаю, что... Ну, не каждый год такое, то есть не каждый чемпионат мира такое вообще происходит.
Это все политика, а футбол – это же спорт. А в спорте нет политики. И не должно быть.
Ну, от чего вы готовы отказаться?
Ни от чего. Наши должны победить. Ну, нам до пенсии далеко еще, во всяком случае мне. И доживем ли мы до пенсии вообще?
Ни от чего не отказаться.
Я про пенсию вообще не переживаю. Ну, повысит и повысит. Есть возможность зарабатывать деньги, зарабатывайте. Кто-то ноет, а кто-то ищет возможности. Негатива. Это же вообще прекрасно. Каждый день просто с улыбкой вставать. Вы ездили в метро с утречка? Видели, какие грустные лица? Россия вчера выиграла, а сегодня все грустные ездят. Почему? Непонятно. Каждый выбирает свой путь.
Ну вот, видимо, инерция победы не так велика, как казалось вчера вечером. Но давайте поговорим все-таки о том, что нас ждет дальше в футбольном смысле. Сергей, теперь четвертьфинал нам предстоит со сборной Хорватии. Мне кажется, одна из самых ярких сборных этого турнира. Есть ли шанс? Что нужно делать, чтобы победить?
Ну, если только вынести за скобки вчерашний матч с датчанами, который временами напоминал по своему развитию игру России и Испании. Хотя первый тайм был веселый, а потом было такое впечатление, что хорватам тренер сказал: ребята, вы же помните, что это плей-офф, тут нельзя проигрывать. И как-то они такие зажатые, скукоженные были и во втором тайме, и в дополнительные. Так что вот эти хорваты, именно если брать на здесь и сейчас, применительно ко вчерашнему матчу, они, в общем-то, не убедили в том, что они сильнее, и мы должны бояться. По мне даже, как ни странно, датчане выглядели более организованными и могли быть бы, ну, это уже условное наклонение, наверное, более неприятным соперником.
Но именно в этом матче, потому что вообще-то у хорватов достаточно сбалансированная сборная, во всех линиях есть звезды, в отличие от многих других команд, скажем, Аргентина или Португалия, которые уже вылетели, они выглядят сильным соперником. И они играют не так, как Испания. Какие могут быть, какая может быть тактическая схема против них?
Ну, вы знаете, дело в том, что нам победы даются все более дорогой ценой, потому что сейчас уже, даже по словам самого Черчесова, хотя он редко раскрывает карты, видимо, выбыл до конца чемпионата Юрий Жирков. Не до конца понятна ситуация с Загоевым, насколько он готов играть. То есть вчера были несколько вынужденных замен, и хорошо, что ФИФА ввел это новое правило с четвертым выходящим на замену игроком в овертайме. Вот, иначе было бы совсем тяжко. Поэтому, знаете, как говорил в таких случаях Валерий Васильевич Лобановский, который последнего выводил в плей-офф сборную СССР, в таких случаях у нас играют не живые, не больные и здоровые, а живые и мертвые. Вот, наверное, из второго понятийного ситуатива будем исходить.
Иван, насколько я знаю, вы представляете себе, какая атмосфера существует в сборной сейчас и какая она была перед матчем с сборной Испании. Это сплоченность вокруг тренера, который пишут, или все-таки какие были ожидания вообще от матча?
Я думаю, что в сборной есть несколько лидеров. Не все строится вокруг тренера. Тренеров собрал, с тренером отношения нормальные, ровные у команды. Да, там могут быть какие-то нюансы, но это все мелочи, они есть в любом коллективе. Самое, наверное, важное, это то, что чемпионат мира начался позитивно. Вы правильно сказали, что товарищеские матчи оставили блекло и очень неприятное, я бы сказал, даже впечатление. Но 5-0, и сама команда, и болельщики удивились и как-то выдохнули немножко. Дальше 3-0 с Египтом, Салах не помог, ну ладно, он там полутравмированный, больше особо игроков там нету. Уругвай где-то немножечко вот так припустил, сказал, что, ребята, нужно понимать, да, что все-таки вы не бразильцы сборной России, и нужно играть на тех качествах, которые есть у вас. А дальше вот то, что было перед матчем с Испанией. Я был на тренировке за 2 дня до игры и разговаривал с Артемом Дзюба. Он вообще сейчас взял на себя роль, в некотором смысле, пресс-атташе от команды. Даже когда после Уругвая выходили футболисты через микс-зону, все говорили: вот Артем поговорит, Артем все скажет. И он сказал, и он действительно ярко это говорил. То же самое было и до матча с Испанией. Он сказал, что он не чувствует, что сборную носят на руках, но при этом чувствует, что да, наверное, немножечко отношение изменилось. И в этом смысле мне кажется, что даже если сборная России проиграет Хорватии, это не будет воспринято так, как если бы они проиграли испанцам. Хотя вроде бы Испания кажется, что посерьезнее соперник. Хотя хорваты, безусловно, на этом чемпионате мира выглядят отлично. Поэтому сейчас все постепенно, вот степ-бай-степ, пошло вот по возрастанию в плане позитива. И отношение к сборной даже после матча с Уругваем было хорошим. Так же, как и внутри коллектива. там все ровно. Там нет никакого-то прям такого вот величия, нет никакого зажатости. Все спокойно, все хорошо. Есть Артем Дзюба, который и на поле, и вне его лидер.
То есть эпоха фразы «ваши ожидания, ваши проблемы», она осталась в прошлом?
Я думаю, что да. Все-таки, да простит меня Андрей, сейчас, ребят, поумнее.
Давайте от сборной России перейдем к другим командам. Многие гранды вылетели совершенно неожиданно. Некоторые команды оказались симпатичнее, чем, может быть, мы ожидали. Нина, у вас есть любимая команда на чемпионате, за которую вы будете болеть?
Пока мне нравится Уругвай, но как-то исключительно... То есть, возможно, это еще поменяется.
А вас расстроило вылет каких-нибудь грандов, и в частности, главных звезд Месси и Роналду?
Нет, это скорее, мне кажется, достаточно интересно. То есть, то, что как раз что это элемент неожиданности, который это как-то все немножко закручивает.
Ну вот мне тоже кажется, что чемпионат достаточно интересный, хотя я не так много их помню, и поэтому я хотел спросить у Сергея. Вот, Сергей, вы наблюдали за большим количеством турниров такого масштаба, и вы, наверное, могли заметить, есть ли какая-то эволюция в футболе. Понятно, что технологии проникают в футбол все больше, команды соперников изучают с помощью там, больших данных и так далее, много знают про состояние собственных игроков. Видна эволюция качества игры, тактическая или атлетическая?
Вы знаете, я бы не сказал, что все идет в лучшую сторону, потому что раньше, если бы такая команда, как Исландия, приехала бы на чемпионат и сыграла бы в тот футбол, который она умеет, она бы, в общем, подверглась анафеме. А сейчас ее чуть ли не возводят в образец, в абсолют, и вот таким вот выглядит снобитным орудием и бросанием, швырянием аутов под голевые моменты, заменяющим угловые, это, конечно, оригинально по-своему, но это вот какое-то, наверное, вот новое введение, течение. Причем эти люди, они не устают. Раньше, если немцы были у нас приняты за образец как роботы, то сейчас, ну, немцы, если откровенно, наверное, всем надоели. И кроме самих немцев и Станислава Черчесова, который играл в свое время под руководством Яхима Лева, наверное, вот вся остальная мировая футбольная общественность просто рада. А так, если вот персонально говорить, жалко, конечно, и Месси, и Роналду, но при этом Месси уже не первый год, он как-то не вписан в игру сборной Аргентины. То есть, или он играет один, или наоборот, отходит куда-то вглубь, отдает, ну, сделайте что-нибудь вы сами. А вот какого-то у них вот сочетания органического не получается. Хотя, вот, наверное, самый зрелищный матч был Аргентина-Франция. Вот, и там, даже проигрывая 4-2, вдруг Дидье Дешам, говоря сейчас о новых тенденциях, да, стал менять игроков, беречь их уже на следующей стадии. Вот, и Аргентина забила третий гол. И едва-едва там с помощью рикошета не залетел четвертый на самой последней минуте. И вот тогда бы интересно было посмотреть на Францию, которая знала всех своих лидеров, чтобы они показали в дополнительное время. Потому что вот сейчас, наверное, тоже тенденция вот этой четвертой замены в овертайме, она еще не для всех стала понятной. И многие тренеры живут по старинке, потому что действительно вот в этом плане футбол эволюционирует. И я думаю, вот на фоне возрастающих нагрузок, погодных условий, потому что летом же в футбол, кроме как и на чемпионатах мира Европы, никто не играет. Организм действительно привык отдыхать. И сумасшедшие, наверное, нагрузки по ходу сезона на лидеров, например, в чемпионате Англии просто немыслимое количество матчей, плюс еще два кубка, игры сборной. Вот. Поэтому это очень по-человечески, очень, наверное, правильный ход со стороны тех, кто вот регулирует правила игры в футбол.
То я вас правильно понимаю, что если смотреть эволюцию, то физика стала лучше, а тренерская мысль осталась на том же уровне?
Ну да, она не всегда поспевает. Причем это удивительно, что даже вот такие ляпы совершают бывшие игроки. Дешам же многолетний капитан сборной Франции, который выиграл в ней все, что можно. Но поскольку вот аргентинцам чуть-чуть не повезло сравнять счет, то пока он на коне выходит, он прав.
Иван, вылет сборной Германии, по-моему, это один из самых больших сюрпризов, просто потому что, если смотреть котировки, если смотреть... кому предрекали победу всякие финансовые корпорации, которые тоже занимаются этим последние годы, то все ставили на сборную Германии. Она вылетела. Почему?
Ну, опять же, да, в тактические нюансы я, наверное, не буду удаваться, но хотел бы вот ответить коллеге, что мы помним прекрасно Данию, которая из отпуска поехала на Евро и выиграла его, поэтому насчет Исландии я бы, наверное, не был так уверен. Опять же, есть корейцы, вообще андердоги – это те, кого, может быть, недооценивают, те, кого не воспринимают всерьез. Эти ребята способны именно... Чем отличается чемпионат мира от всего остального? Это совершенно другой уровень даже не футбола, а напряжения, ответственности. И тот, кто готов с этим справиться, тот, кто не относится высокомерно к своим, возможно, не таким крутым конкурентам, тот проходит дальше. А кто вот так пытается там, типа, одной ногой обыграть, ну, тот, пожалуйста, езжай домой. Тут вопросов нет. И мне не жалко Месси. Я разговаривал с аргентинскими болельщиками. Один из них сказал такую вещь, говорит, это не сборная Аргентины. Это ФК Месси. Ну, он сказал, Месси Эспорт Клуб. И это очень большая проблема, потому что многое зависит от его настроения. Мой коллега сделал замечательную фотографию. Это был матч с Хорватией, по-моему, когда вся команда где-то позади обороняется, вместе стоит в центр поля, курит бамбук. Он тренируется самостоятельно, то есть это совершенно отдельные единицы внутри этой сборной. Но там еще были проблемы с тренером и внутри команды, поэтому у вылета Аргентины, там, не от Франции, а вообще у неудачного выступления на групповом этапе множество причин. Я согласен, что Уругвай – это та команда, за которой хочется болеть. Очень, к сожалению, Кавани выбыл и не сыграет уже в 1-4. Но это не только команда, но и ее болельщики. Те, кто видел уругвайцев, согласятся с тем, что эти ребята умеют отдыхать, зажигать. Хотя у них все это началось не так давно. Их сборная на протяжении многих-многих-многих лет не котировалась. Они первые чемпионы мира, но после этого практически ничего не было. И только лет 10-15 назад у них пошел сдвиг вверх. И то же самое касается боления. Я разговаривал с этими ребятами, которые фантастически болеют. Спрашивал их про их песни, как это все у них зарождалось. И мне говорили, что старик, это, там, 10 лет назад только-только начали. Нас не смотрели, не следили именно за сборной. Там внутри клубы Пеньяроль, Националь, у них там дерби главное. Это одно. Но за сборной такого не было. И тут началось. Прошло 10 лет. Мы смотрим на уругвайцев и восхищаемся. И я искренне надеюсь и верю, что лет через 10 то же самое будет и с болельщиками сборной России. Ну и самой сборной тоже.
Давайте подведем итог первой части простым вопросом к Сергею. Сергей, кто победит в этом чемпионате мира?
Ну, пока я вижу, нельзя не отметить Францию, да, как безусловно фаворит из тех, кто уже прошел восьмерку. Вот, и просматривается Бразилия, но не факт, что она, в общем, сумеет это сделать, потому что последнее поколение бразильских игроков нас не раз убеждали в том, что даже варианты типа 1-7 от Германии, хотя немцев уже нет, но тем не менее какой-то прокол для них возможен.
И Бразилия, как будто бы она довольно слабо начала чемпионат, но играет все лучше и лучше. Казалось.
Ну, вы знаете, сейчас команда делится на тех, кто, как сборная России, начинает в полную силу сразу, потому что для нас пройти групповой этап уже был гигантским достижением. И есть команды типа Бразилии или той же Германии, которые приезжают на месяц, то есть до конца турнира, и от них не стоило ждать каких-то откровений и каких-то новшеств и открытия секретов на первой стадии.
Спасибо. Давайте перейдем к следующей части и обсудим теперь, что происходило на чемпионате мира за пределами стадиона. Все, что окружало футбол последние две недели. И сначала посмотрим небольшой ролик.
Во время чемпионата мира по футболу выяснилось важное. Оказывается, можно собираться толпой в центре Москвы без согласования с мэрией. Можно танцевать, петь и развешивать флаги на фасады домов. Можно пить на улицах и громко скандировать лозунги в метро. Города заполнили иностранцы. Пьяные шведы спят на газоне в Нижнем Новгороде, а их заботливо будет полиция. По Саранску гуляют тунисцы и едят кулебяки. Фанаты сборной Исландии поют калинку. Российские болельщики разбивают плафон на станции метро на глазах полицейских, а они просто проходят мимо. Но все понимают, такой праздник непослушания продлится всего до середины июля. Блогер Сергей Панин спросил у сотрудников полиции в Москве.
Один вопрос. Когда закончится чемпионат мира? Можно ли будет здесь также ходить с пивом и распивать его?
Вы русский человек?
Да.
Нельзя вам будет.
А если не русский?
Блин. Вот им все разрешили, а нашим не разрешат.
Ну, это же о том, как правильно себя вести, говорят постоянно, особенно про русских девушек. В социальных сетях всерьез обсуждают, можно ли им встречаться с иностранцами. А во ВКонтакте появляются совместные фотографии россиянок с фанатами, которые сопровождаются оскорбительными комментариями. Их обвиняют в распущенности и клеймят за секс с болельщиками. В головах людей мало что меняется, а вот в городах проведение мундиаля наоборот. В супермаркетах, кафе и в транспорте заметно вежливое отношение к людям. Официанты, продавцы и даже проводники в поездах пытаются говорить на ломаном английском. Местные жители помогают фанатам, которые остались в России без жилья. Владимир Путин дарит двум аргентинцам билеты на матч. Они перепутали Вологду и Волгоград. Атмосфера всеобщего веселья и вечного карнавала окутывает всех. И кажется, что вокруг нет врагов, как навязывают телеканалы. А мир такой большой и интересный. Но что-то остается неизменным. На Красной площади отменили традиционный мексиканский карнавал «День мертвых». На Никольской улице установили рамки досмотра для обеспечения безопасности. хотя две недели фанаты с разных концов мира свободно гуляли по центру города, и ничего не случалось. Олег Сенцов продолжает голодать. Ставку НДС увеличили. Историка Юрия Дмитриева снова заключили под стражу. В 30 российских городах проходят митинги Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. Они, на удивление, согласованы, так что задержаний нет. Интересно, это тоже из-за чемпионата мира, чтобы показать иностранным журналистам, что в России люди могут свободно выходить с протестами. В соцсетях шутят, что после Мундиаля грядет что-то страшное. Полиция и власти решат отыграться за месяц. Ну а пока мы можем наслаждаться свободой и радоваться, что государство иногда может быть дружелюбным. Неизвестно, когда такое значимое соревнование или фестиваль повторится в России снова.
К нам присоединился Александр Баунов, главный редактор издания Carnegie.ru. Здравствуйте.
Добрый день.
Александр, вот я знаю, что у вас был интересный пост, где вы писали о феномене Никольской улицы. Да? Вот за время чемпионата появилось такое сердце, сосредоточие всего, что происходит помимо футбола. Что это такое? Как это получилось?
Это получилось, я думаю, не запланированно, довольно удачно для города Москвы, потому что если бы была с самого начала открыта Красная площадь, то иностранцы, помню единственную картинку из телевизора с зефирными куполами Покровского собора и стеной, пошли бы туда. И вышла бы невыносимая банальность, потому что, ну что такое толпа иностранцев на Красной площади? Это похоже на групповой туризм, причем групповой туризм еще советского времени. При том, что город сам, конечно, давно уже живет за пределами Красной площади. И если уж стояла задача, я не думаю, что только на кремлевском уровне, я думаю, что и на массово-городском уровне, на, так сказать, уровне вообще горизонтальных связей общественных, ну, как-то российскую жизнь открыть мировой, а мировой влить в российскую, то делать это надо, разумеется, было не на Красной площади, где жизни ни российской, ни мировой никогда не происходило. И то, что площадь закрылась и все ушло на улицы, это здорово для, собственно, и для города, и для тех задач, которые ставили разноуровневые организаторы этого события.
Но когда закончится чемпионат, Никольская улица, она как-то оставит свой след в коллективном бессознательном? Какие-то связи, которые вы сказали, они сохранятся?
Ну, у нее возникнет мифология своя, которая вряд ли рассеется быстро. Я писал о том, как главной проблеме Никольской улицы, то, что она идет к площади, где ничего не происходит полгода, потому что полгода это просто пустое, красивое, но пустое пространство, а другие полгода зимой там каток, и там хорошо. Но там есть еще квартал администрации президента, который очень странный такой, опричный квартал в центре города, закрывающийся на замок на ночь, который, к которому, конечно, по-хорошему надо оттуда съезжать. Может быть, это рано или поздно произойдет. Это кажется невероятным, но мы же видим, что выезжает ракетное училище по соседству, ну и так далее. Может быть, это произойдет. Тогда это просто будет частью очень живого центрального квартала. Но Никольская, я думаю, что сохранится так или иначе после чемпионата. Поэтому... И не в виде Арбата, что важно.
Одним концом она выходит на Красную площадь, да. Другим концом на Лубянскую площадь.
Да, Лубянка, между прочим, после окончания разговоров о возвращении Дзержинского, она стала как-то дружелюбнее. К сожалению, ее не дали реконструировать так, как предлагалось. Ну, вот, собственно, проект предлагал там фонтан такой, который бьет прямо из земли. Вот. Но люди, живущие в Лубянке, насколько я понимаю, решили, что это слишком несерьезно для такой важной площади. Ну, по крайней мере, там возникло пустое гуляльное пространство. Потом к нему присоединится политех, который из обветшавшего, в общем, музея, плохо функционирующего, должен стать чем-то другим. И потом все-таки вдоль... Ну, я тут выступаю практически уже как главный архитектор Москвы. Ну, просто кто не видел, а многие же не видели, не каждый там, наш слушатель, зритель каждый день гуляет по центру. Там еще вдоль старой новой площади появился новый бульвар, такой в скорее испанском стиле, где деревья торчат не из травы, а вот из таких, из земли на этот бульвар. И вдоль него теперь кормят. Вот, так что Лубянка немножко расслабилась тоже.
Вот вы сказали, мифология Никольской улицы. Нина, вопрос к вам. Часть этой мифологии – это... миф, а может быть не миф, о том, что российские болельщики, российские девушки предпочитают иностранных болельщиков. Да, с этим связан большой скандал, что теперь даже какие-то ходят, возможно, патрули, которые следят за состоянием нравственности и требуют, чтобы девушки перестали общаться с иностранцами. Вообще, насколько это все в реальности действительно существует? Это не что-то, что происходит в интернете на странице газеты «Московский комсомолец»?
Ну, мне кажется, все началось изначально с каких-то очень хороших новостей про то, что, значит, в Тиндере как-то подъем случился матч, и это когда, как бы, ну, молодые люди лайкают взаимно друг друга, и начинается какое-то общение. Как-то там очень бойко скакнули мэтчи на 66%, то есть как-то все пошли на свидание. А потом действительно, то есть началось, как-то выяснилось, что Все люди равны в Саратове-Никольске, но есть люди, которые все-таки менее равные. Это, собственно, те женщины, которым стали предъявлять претензии за то, что якобы они позорят страну, встречаясь с иностранцами. И была какая-то совершенно зашкаливающая, чудовищная статья в московском комсомольце, где как-то просто автор...
Это писатель.
Там просто какие-то, как мне кажется, русский язык, который я давно не видела, хабалистые давалки. То есть, мне кажется, просто вот чувство.
Мне кажется, с некоторой рассинхронизацией, в том числе Крыма и остальной России, потому что Крым все-таки существовал в более архаическом времени. Все это.
Ну да, то есть, как бы там
все последние лет, там, да, 20-25 лет.
Ну, вот, да.
Получилось с другой стороны.
Ну да, и, собственно, как бы апофеозом стали сообщества в ВКонтакте, группы, где действительно выкладываются, даже там как бы нет никаких фактов о том, что девушки вступают в связь. То есть, как бы это личное дело девушек, но там как бы выкладываются фотографии девушек с болельщиками иностранными, и этим девушкам пишут какие-то совершенно оскорбительные вещи в личные сообщения. Я вот для BBC сделала материал, где я поговорила с этими девушками, которые просто сфоткались, сделали селфи с болельщиками в Инстаграме, и потом получили какую-то свою дозу ненависти, причем как-то одна относительно, относительно немного, хотя как бы one is too many, а другая как-то прям ее как бы начали угрожать физической расправой, что она как бы вот, то, что она там как бы целуется с болельщиком. То есть это вот действительно какая-то, так сказать, адрес-версия там, где, в общем, не
адрес-версия гораздо глубже. Я могу расстроить патриотическую общественность, не только девушки знакомятся с фанатами, но и юноши.
Ну вот смотрите, интересно, мы ожидали, что будут проявления расизма, мы ожидали, что будут проявления гомофобии, хотя я читал, что некоторые болельщики, которые с радужными флагами проходят даже на стадионы, там имеют какую-то поддержку со стороны российских болельщиков, им показывают большой палец и так далее. В итоге ад оказался не здесь, а на уровне бытового сексизма. Почему так получилось? Нина?
Во-первых, конечно, здесь все-таки нельзя сказать, что это прям чистой воды сексизм, что это сексизм смешанный все-таки с расизмом, потому что, безусловно, как бы идея того, что иностранцы это какие-то, нельзя давать иностранцам, если как бы очень грубо сказать, то это как бы такая вполне как бы ксенофобская идея. Плюс, конечно, то, что депутат Плетнева, которая тоже как-то немножечко зажгла в самом начале, сказав, что значит, надо заниматься. То есть, как бы это какая-то еще государственная риторика немножечко.
Но ее быстро осадили, в том числе и Дмитрий Песков.
Да. Но как бы все какая-то вот эта вот очень удобная модель, видимо, которую просто как бы можно на каком-то широком материале, видимо, как-то возрождать, эксплуатировать.
Причем я обратил внимание, что многие российские болельщики, вообще российские мужчины, они искренне обиделись даже не на то, что женщины предпочитают встречаться с иностранцами, а на то, что женщина. Я не видел сам таких сообщений, но якобы они говорят, что вот эти русские, у них дырявые носки и так далее. А на самом деле это не так. Но вообще-то имеет право мужчины на это оскорбляться? Это же тоже обобщение.
На что оскорбляться?
На то, что женщина обобщительно относится к ним как к людям недостаточно мужественным, недостаточно интересным.
Но я пока не видела какого-то массового шейминга, чтобы русские женщины писали колонки про то, что мужчина в смене носки. То есть, не знаю, может, я пропустила что-то?
Это периодически случается на уровне женской журналистики.
Не связано с футболом.
И это никак не связано с футболом. Да. Это такие волны ходят по женской благосфере о том, что русский мужчина боится, выглядеть недостаточно мужественным, боится, что его примут за гея, и поэтому он недостаточно хорошо за собой следит. Это периодически такое вот ходит. А иностранный болельщик, поскольку он из более толерантной страны приехал, он не боится, что его ни за кого там примут. Ходит, делает маникюр себе, поэтому мы будем его любить.
Нет, а дырявые носки, чтобы не приставали ни с той, ни с другой стороны.
Нет, на самом деле, мы видим вещь очень простую. Есть люди, которым, кроме обычного хейта, потому что понятно, что язык ненависти в соцсетях существует по любому поводу. Вот не только футбол. Вот вам, пожалуйста, сериал на языке ненависти, сейчас он недавно вышедший, обсуждаю. Вот. Это сама что-нибудь, самореализация, сброс плохой энергии. Есть еще какой-то слой людей, которым комфортно во враждующей стране находиться. И у них отбирают ту платформу, на которой они чувствуют себя уверенно последние годы.
То есть дружелюбия оказалось слишком много, и можно было найти
много. Люди настроились на то, что, так сказать,
враги приехали.
карьеры делаются теперь, ну, в разном уровне. Не обязательно высокие политические карьеры, хотя они тоже, например, Дума, да, упомянутые. Это же не случайные высказывания, это высказывания, вполне себе индуцированные всем все предыдущей пятилеткой, так сказать. Что карьеры делаются, человек самоутверждается в качестве вот, гражданина и патриота на отрицании контактов с внешним миром. С его особенно развитой, не знаю, западной частью, с Китаем еще. Ладно, но Китай-то не приехал, Индия-то не приехала, наша БРИКС-то есть.
Но Бразилия приехала.
Плохо играть. Ну, Бразилия приехала, да, она хорошо. Вот, и вдруг ему, значит, вывалили кучу иностранцев, которые ведут себя как хотят, и больше того, все попытки научить их жить по нашим правилам немедленно осаждаются самим же государством, от чего случается немедленный когнитивный диссонанс. Вы даже другому учили, как это. И людям страшно некомфортно. И вот этот дискомфорт, вот открытие страны вливается в колонки а-ля Роман Беседин, там, если я не ошибся с именем. Ну и просто вот этот хейт, комментарии.
Ну и потом, вы знаете, в такой стихийно возникающей толпе очень сложно регулировать межнациональные отношения, потому что вот там группа девушек вступила в определенные связи с некими юношами, думая, что они аргентинцы, а они оказались армянами. И вот кто кого обманул, здесь очень долго и сложно придется разбираться.
Это же городская легенда, мне кажется.
Мне тоже кажется, что это легенда, тем более, что она потом продолжилась тем, что и девушка тоже была из какой-то третьей страны или четвертой. Но, тем не менее, она показательна с точки зрения той самой мифологии. Да? Об этом говорят, это всем интересно, кажется, что это где-то происходит вокруг.
Но не со мной. С собачкой гуляю, совсем не туристический прежде район, там ближе вот туда, ну, Слободская, Савеловская. То аргентинцы ходят по дворам, то бразильцы ходят, такие немножко растерянные, но вполне довольные. Я там на своем рудиментарном испанском с ними разговариваю о чем-то таком интересном.
Сергей, вот мы о ненависти говорили. Еще одно удивление для меня это то, что нет никаких эпизодов с русским хулиганизмом, с какими-то нападениями. Все, чего мы ожидали после событий в Марселе во время последнего чемпионата Европы, всего этого нет. Почему?
Ну, пока еще Россия и Англия достаточно широко разведены по сетке. Вот. И к тому же, понимаете, все-таки тут много идет от результата, как бы то ни было. И ни у наших фанатов, ни у английских не было еще повода так сильно расстраиваться, чтобы доходило дело до какого-то глобального мордобоя. Потому что вот такие мелкие стычки, они, в общем-то, не в счет. А вот когда пойти стенка на стенку, может быть, там где-то еще кто-то к этому готовится, но обычно победы, они как раз гасят агрессию и настраивают на миролюбие. И в этом плане, знаете, если вот связаться с результатом, я понимаю, что это тоже может быть мифологический момент, но тем не менее, когда вчера в конце уже дополнительного времени Сергей Николаевич Игнашевич прихватил Рамоса так плотно, и там был намек на пенальти, и судья застыл, разговаривая с теми, кто смотрит сверху, такое впечатление, что ему сказали, говорит, ну, ты, конечно, можешь сейчас поставить пенальти, но пойми, что же сейчас на Манежной-то начнется через полчаса у них, поэтому мы бы на твоем месте подумали. Он говорит, а действительно, зачем обижать хозяев?
Но ведь это все-таки разные феномены. То, что было на Манежной площади в 2002 году, где это была просто толпа, и то, что было в Марселе, там, мне кажется, дело было не в результате, а просто действительно приехали русские хулиганы, которые решили с законодателем этого жанра англичанам показать, что мы тоже лыком не шиты. И вдруг проходит несколько лет, 2 года, и их вообще нет. Как такое может быть?
Ну, я думаю, что, конечно, тут и их отслеживали, и с кем надо беседовали, но это не факт, что их не будет. Потому что, говорю, если суждено где-то встретиться на ограниченном пространстве российским и английским хулиганам, то они друг друга поймут, и потому что, знаете, есть люди, вот, что называется, без людей, как без пряников. Это философия жизни фаната, потому что если ты приехал с выезда, как они их называют, с выездов, с непробитой башкой, значит, ты туда не ездил. А это, в общем, не по понятиям.
Но, с другой стороны, насколько мне в футбольном мире рассказывали спецслужбы всех стран, участниц, прежде всего, там, где есть агрессивная культура болельщическая, это еще и Польша, провели работу совместную, профайлинг, ну, просто есть сотни англичан, которые попали в стоп-листы. Не на нашей границе, а на английской. Их там на самолет не сажают. И это началось не с нашего чемпионата, они и в Европу не могут зачастую выехать из Лондона. Но и после Манежной была проведена работа с нашими фанатами. Кроме того, что наши фанаты были еще и признаны как опасные категории, потому что фанатские сообщества антиэлитарные. и очень легко присоединяются к антиэлитарному протесту. Но мы видели это на Украине. Но мы видели это не только на Украине, когда, я не помню, какой чтобы никакую команду не подставить, но был момент, когда российские фанаты в начале Майдана кричали слова Украине. У нас, да, в России, на российском стадионе. Просто в знак солидарности с фанатской вот этой культурой, которая, еще раз говорю, в общем, к власти относится осторожно и даже враждебно иногда. Но ее легко перетащить вот на улицу. И после этого они, ну, просто наши, ну, власти и силовики начали работать с фанатским сообществом еще плотнее.
Но ведь был момент, когда казалось, что наоборот, власти стараются использовать это сообщество, ведь и тоже, люди из группировки Union охраняли какие-то митинги молодой гвардии и так далее.
И то, и то, да, абсолютно.
Но потом, после Марселя, выяснилось, что эта группа менее управляемая, чем ожидалось, может быть.
Да, да, пожалуй, да.
Да. И вы знаете, вот английские спецслужбы, они, кстати, могут здесь служить образцом, потому что это не разовая акция, это не тот вариант, когда человека не посадили на самолет, он тихо развернулся и сел на поезд, и все равно добрался, куда ему нужно. То есть, если ты попал в этот самый черный список, ты весь чемпионат, будь добр, ходи, отмечайся. Участок, что называется, и не дай бог тебе раз не прийти, мало не покажется.
Нина, вот еще один скандал, который был связан с взаимоотношения болельщиков, это когда иностранные болельщики, я не помню, кажется, там были бразильцы, аргентинцы, это не важно на самом деле, они предлагали девушкам и молодым юношам российским повторять за ними какие-то слова, потом выяснилось, что это были похабности, и был скандал, и даже кого-то уволили с работы. Это действительно неприемлемо, такая шутка.
Ну, это не очень хорошая шутка, то есть я бы, наверное, не обрадовалась, то есть если бы я оказалась в такой ситуации. И тут, ну, да, ну, при этом там действительно была какая-то супермасштабная реакция, потому что, кстати, тоже интересный, как бы интересный кейс, что, во-первых, там действительно уволились с работы, и там, по-моему, высказалось, значит, очень много государственных деятелей высказались, что мы против мачизма, и так или иначе как-то поддержали девушек и зашеймили массово вот этих молодых людей. И это еще интересно про реакцию вообще, в принципе, каких-то вот стран-участниц на какие-то такие выходки, потому что еще одна история, которая не связана именно с шеймингом и там, с межполовыми отношениями, это что, конечно, колумбийские болельщики принесли на стадион алкоголь в бинокле, и тоже, как бы, и сделали какое-то шуточное видео для Фейсбука, как они выпивают из бинокля. И там тоже была какая-то невероятная реакция в Колумбии, потому что там действительно этого молодого человека тоже уволили с работы, и там, по-моему, вплоть до какого-то родственника президента сына высказал, что это совершенно невозможно так делать. Вот. Это, как бы, еще интересно, как сказать, что... То есть, интересно, насколько как бы ревностно и как это абсолютно даже, ну, как бы яростно вообще почему-то относится именно к соблюдениям правил как раз вот в странных участницах.
То есть наши болельщики должны быть образцово-показательными,
да, то есть, это прям вот...
представителями нашей страны здесь.
Да, ну, это страна на выезде, конечно.
Да.
Страна на выезде.
Да. А насколько велико значение чемпионата мира, куда приезжает очень много людей из самых разных стран для того, чтобы вырабатывать какие-то общие представления о позволенном? Ну вот, например, оказывается, там заставлять девушек приносить нехорошие слова нехорошо. И это широко обсуждается.
Ну, к сожалению, что вот девушек, которые попали в эту ситуацию, их, кажется, они получили как бы не только порцию какого-то, ну, как бы это не только как это неплохой шутки, но еще и получили порцию ненависти от России, от россиян. Потому что, в принципе, там для какой-то части населения, если девушка оказалась в такой ситуации, она сама виновата, сама дура, и ну, что здесь какой-то толерантности и какой-то поддержки речь вообще не шла. Потому что это как раз вот, ну, они, к сожалению, потом еще. Как бы свою долю от, так сказать, своих же соотечественников получили. Вот, то есть какой-то говорить о какой-то норме в этом случае, мне кажется,
ну,
не
все
нет
страны
речи.
Следят очень-очень жестко за своими. По крайней мере, ну, аргентинцы где-то подрались. Сама Аргентина попросила их выслать немедленно. Британцы, помните, в Волгограде, кстати, напились и позиговали немножко в баре. Их немедленно тоже осудили и забрали домой, насколько я помню. Осудили точно, счет забрали, не помню, но, в общем, следят.
Александр, как вы считаете, чемпионат мира вообще способен на какую-то играть функцию большего, чем праздник и чем большой бизнес? Вот, например, в России. Может ли он изменить у отечественных полицейских модус операнди? Они видят, что можно, оказывается, людям улыбаться, можно их не бить дубинкой, а делать что-то другое.
Надеюсь,
это останется?
Да. Надеюсь, это отчасти останется, потому что у гражданского общества есть страх полиции, да, у полицейских есть страх толпы, да, страх людей, которые собираются вместе, и большое число людей, которые собрались вместе, это враг полиции. Если полиция видит, что большая толпа, которая собирается вместе, может быть абсолютно мирной, абсолютно дружелюбной, лояльной к ним, я думаю, что они тоже расслабятся. Так что это взаимно. Ну а уж Hello и Do You Want It Warm где-нибудь в супермаркете, оно должно остаться надолго, я думаю.
Но есть другое мнение, что после свободы идет реакция обычно, и после чемпионата закрутят гайки, и наконец-то они нам покажут все, чего они не могли показать в течение месяца.
Ну, после не значит следствие, да. Там после чемпионата у нас по существу слушание по делу Серебренникова, например. Но прямой связи нет. Может быть, наоборот. Есть надежда, что общая, так сказать, обстановка повлияет.
Смягчение нравов.
Да, смягчение нравов произойдет в судах вдруг. Потому что было бы странно сначала провести успешную пиар-акцию эти чемпионаты мира, а потом посадить Серебренникова. А зачем тогда все это было?
Сергей, как вы считаете, вот эта связь поднятия пенсионного возраста и НДС и проведения чемпионата, она действительно существует?
Ну, знаете, может быть, так просто совпало, но вот многим ненавистный Виталий Леонидович Мутко, который как бы отошел от футбольных дел, и в то же время он в сборной каждый день присутствует, может быть, у вице-премьера сейчас нет более важных забот, он справляет 60-летие в декабре текущего года. То есть он последним из госчиновников уйдет на пенсию в свои законные 60. Точнее, не уйдет, конечно, никуда, но ему начислят вот эту его заслуженную, да, ренту. А потом лавочка закроется. И вот как-то вот, знаете, что называется, у Рубиновича, когда горит дача, казалось бы, какое мне дело, все-таки приятно. А вот Виталий Леонтьевич, он такое впечатление, что сам одобрил, поставил печать, говорит, давайте, говорит, вот, на мне закончим, сейчас я чемпионат мира проведу, почти выиграю, а остальные пусть потом пользуются.
А вообще работает чемпионат мира? Вот мы сейчас посмотрели опрос в первой части нашего разговора, и мне показалось, что люди прекрасно разделяют, во всяком случае, те, которые встретились с нашим корреспондентом на улице, прекрасно разделяют чемпионат, радость победы и пенсионный возраст. То есть, по-моему, это просто не работает таким образом. Как вы считаете, Александр? То есть невозможно отличить человека радости победы от того, что ему придется работать на 8 лет дольше?
Ну, разумеется, напрямую не работает. Это было бы странно, что если бы люди устанавливали такие несуществующие причинно-следственные связи. Другое дело, что людям повышают пенсию, да, то есть у них отбирают какое-то количество халявных денег. А во Франции, например, меняют трудовое законодательство, тоже отбирают какое-то количество халявных денег. Люди хотят понять, что они получат взамен. Ну, вот там, хорошая организация чемпионата, да, победа сборной, не знаю, потом вдруг где-нибудь возникает хорошая дорога, это все-таки дает некоторое ощущение, что, ну, хотя, да, увеличение самой номинала пенсии, да, с 15 тысяч до 20, это может дать объяснение того, что мы получим взамен. Вот на таком уровне это может сработать, вот, да, но, не, конечно, не напрямую.
То есть, вполне буквально, где наши деньги, а вот, смотрите,
а вот
новый
там,
стадион.
Да. Вот дорога, вот чемпионат, вот мост, вот стадион, вот, значит, победа сборной. Конечно, да, может быть, для кого-то не сработает, для кого-то сработает. Несомненно, если бы вчера протесты против повышения пенсионного возраста совпали с поражением, все равно обстановка была бы несколько иной, чем когда они совпали с победой.
Но протесты были раньше, чем
Ну
чем
да,
победа.
Но я даже думаю, что те, кто планировал протесты, имел в виду, что Испанию не обыграть.
Тогда нужно было устраивать протесты после матча. Нина, хотел к вам обратиться. Я встречал достаточно распространенное мнение в Фейсбуке, в первую очередь, что наслаждаться праздником в то время, когда Юрий Дмитриев получил новое обвинение, достаточно ужасное и удивительное, Сенцов голодает уже полтора месяца, невозможно одновременно радоваться и об этом всем помнить. Вам это удается?
В целом, да. В смысле, это как раз, мне кажется, действительно есть какой-то, не знаю, дискурс в Фейсбуке и в социальных сетях о том, что как бы, как вы можете радоваться, когда и дальше следует список совершенно логичных, действительно важных вещей про Сенцова, про Дмитриева, пенсии и так далее. Но мне как раз кажется, это какая-то очень важная особенность и человеческой психологии, как мне кажется, страны, в которой мы живем, что это все-таки не какая-то не бинарная картинка, это не однозначно хорошо и неплохо, это вот какое-то очень тонкое наслоение самых разных эмоций и действительно... Ну, здесь мне по-человечески важно, например, отстаивать свое право переживать из-за одного и радоваться другому, просто потому что это как бы часть моей какой-то свободы как личности. Здесь, наверное, немножко смешно звучит, но так или иначе, мне кажется, что да, и это скорее как бы попытаться как, вмещать в себя все эти вещи, это нормально, мне кажется.
Александр, как вы считаете, какие будут... Ну, вот сейчас уже прошла половина, чуть-чуть больше чемпионата. Видно, что он организован, кажется, хорошо, и пресса иностранная благосклонна. Какие-то пиаровские дивиденды сможет из этого получить Путин и Россия?
Даже страны с открытыми границами, с массовым въездом иностранцев, который вошел в привычку, Англия, Франция борются за такие вещи, в том числе за Олимпиады, за чемпионаты, в том числе, чтобы создать искусственные положительные новостные поводы. Вот мы вообще в особенной ситуации, это страна, по сути, наполовину закрытая по-прежнему из-за там, взаимной визовой стены. И это далеко, это непривычное направление, сюда ездит сравнительно мало. Положительных новостей отсюда тоже приходит мало, поэтому вот в случае вообще развивающихся стран это важнее, чем в случае развитых. Вот. А Россия страна с традиционно очень большим антирейтингом. Да, вот была кандидат Собчак, которую все знают, но вот у нее антирейтинг. Вот Россия примерно такая же, да, она такой кандидат Собчак. Вот, все знают, но антирейтинг совсем нет. Ну вот, искусственные, положительные новостные поводы. Потом все-таки раньше вот этого поста про Никольскую, первый там день открытия, когда еще саудовские болельщики ездили у нас по Маховой под арабский рэп свой, Муэдзин плюс Танец Живота. Я написал, что вообще-то за вот эти несколько дней в Россию приедет больше граждан Аргентины, чем за все совместное 200-летнее существование наших стран на планете. Ну, вот Аргентина появилась в 1810-м, и вот ни разу такого количества аргентинцев не то что одновременно не приезжало, а за все эти 200 лет столько не приехало, сколько приехало сейчас за несколько дней. И то же самое касается много кого еще, перуанцев, не знаю, мексиканцев. В остальных случаях для всех этих людей это абстракция. И абстракцию можно заполнить чем угодно. А, например, ну, я не знаю, по случаю борьбы с Дональдом Трампом эту абстракцию заполняют достаточно мрачными, да, такими серо-черными вещами. Плюс мы сами стараемся иногда этому помогаем. Ну, я имею в виду, украинская история, конечно, мне никак не, нам не помогла. Вот, поэтому это единственный способ этот антирейтинг преодолеть, это создавать искусственные новостные поводы положительные. И открывать страну, и звать людей. И для ЮАР это было важно. Помните, был такой экспериментальный чемпионат в Южной Африке. Страна с страшным уровнем преступности. И ей было важно показать, что можно приехать, тебя там не сразу убьют. Она одновременно и туристическая, и опасная. Вот, Бразилии было важно показать, что у нее есть организационные способности. Это следующий чемпионат. Что это не только хаос. Да? Бразилия – это не только танцы и карнавалы, но еще и высокий уровень организации. Ну, там, кстати, не очень удалось. Ну, удалось, но в меньшей степени. Вот, а здесь показали, что это вполне открытое, современное, дружелюбное, функционирующее общество с функционирующим же опять государством. Это важно. Это важно не только для Кремля, это важно для нас с вами, для бизнеса.
Вот про это хотел спросить Нину. Нина, для внутреннего потребления, что останется после этого чемпионата? То, что люди встретились с иностранцами, как с которыми они... Многие из россиян никогда бы не встретились в другой ситуации. Это что-то может поменять?
Ну, да, во-первых, останется, безусловно, такая довольно хорошая разделенная мифология. То есть, начиная там от сборной, Никольской, как-то очень большой, как хороший миф, то есть, останется. И, безусловно, мне кажется, совершенно справедливо про то, что это какая-то важнейшая пиар-акция. Причем, мне кажется, даже это именно за счет открытия страны, потому что абсолютно все мои коллеги там с BBC, которые приехали, которые непрерывно интервьюируют болельщиков всех, не знаю, всех из всех стран, всех возрастов, и так далее, что общее впечатление, то, что все ехали с ощущением, что значит, Путин очень серая Россия, очень как будто серый, ощущение серости, и что каждый из них говорит, на самом деле нет, как бы тут вообще это не так, и вот это вот то, что это как-то, видимо, удастся в какой-то мере потом все-таки экспортировать, это, мне кажется, довольно здорово.
Ну, вот заголовок, вернее, подзаголовок статьи Игоря Порошина у нас. Никогда еще Россия не получала столько лайков. Да? Вот, мы живем в мире, где даже выборы выигрываются в соцсетях. То есть вот вся пресса против одного кандидата, но кандидат завоевал соцсети, условно говоря. Вот ровно та же история. Да, вряд ли основное направление в прессе удастся переломить, тем более, что основное направление разговора о России все-таки касается ее политических институтов, а здесь пока мало что меняется. Но на горизонтальном уровне, на человеческом уровне, конечно, это совсем другое общество. И оно рассказывает о себе при помощи лайков.
Спасибо, Александр. Наш эфир заканчивается. Он получился достаточно оптимистичным. Но мы будем пристально следить за всем, что происходит и на чемпионате мира, и вокруг него. Турнир продлится до 15 июля. Это была программа «Лицом к событию» на Радио Свобода. Сергей Добрынин. Всего доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Время свободы. Информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. С вами в эфире Андрей Шароградский. Сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио Свобода. Глушить уже поздно.